Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье. Всем доброго времени, уважаемые слушатели. С вами вместе передача «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. И сегодня мы вновь продолжаем наш цикл «Православие и культура» и беседуем вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, доцентом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова, музыковедом, историком Дмитрием Владимировичем Суворовым. И продолжаем мы говорить о смутном времени в истории нашей Руси. Слушайте продолжение беседы.
И Борис Годунов, он оказался козлом отпущения. В этом его величайшая трагедия. Человек, который больше всех сделал для страны. Я сейчас не говорю потому, по поводу его там каких-то темных сторон личности. Они были. Но он для страны сделал больше всех, может быть, среди всех. Все предыдущие Рюриковичи. И его делают козлом отпущения. И, как вы знаете, он погибнет в результате катаклизма в 1605 году. Поход Лжедмитрия на Москву и так далее.
Да.
Вот. И его тело выбросят из гроба. Вот царь Федор Борисович будет царем 2 месяца, и он будет свергнут и убит. Зверски совершенно. То есть придут князья Голицын и Масальский с дворянами, будут его душить, а он был невероятно сильный физический парень. Он дрался с ними час. Марию Годуновой сразу свернули шею матери, Ксению не тронули. Ксению не тронули, она переживет всю смуту, оставит потрясающие мемуары. А вот теперь самое интересное. На арену появляется Лжедмитрий I. И вот сейчас я бы хотел сказать об этом человеке несколько слов. Дело в том, что самый трагический персонаж смуты. Почему? Потому что мало того, что его убьют, но главное, что его оболгут. Вы понимаете, он в нашей истории всегда фигурирует с самыми негативными характеристиками. Ну, знаете, вот тот образ, который мы знаем по Пушкину и по Мусоргскому, это еще очень объективно. Там еще попытка увидеть человека, понимаете, потому что, скажем, Александр Сумароков, русский поэт времен Екатерины II, он написал трагедию «Дмитрий Самозванец», он там вывел Лжедмитрия I в образе, который скорее напоминает шекспировского «Кровавого Ричарда». Смотрите, что мы знаем о Лжедмитрии. Как вы думаете, за 200 лет могли появиться новые данные? Они были обязаны появиться, иначе история не наука. Я вам скажу только один факт сразу на закуску. Найдены бумаги за подписью Лжедмитрия I и найдены бумаги за подписью Григория Трепьева. Графологическая экспертиза показала, это разные люди.
Вот как.
Вот дальше больше ничего можно не продолжать. Но кроме того, Григорий Трепьев был, говоря современным языком, главный бухгалтер, ну как тогда называли, эконом, Кремлевского чудового монастыря. Сейчас этого монастыря нет, его взорвали при Сталине. На его месте Кремлевский дворец съездов. Так вот, он пропил церковные деньги, которые предназначались для постройки храма.
Отрепьев.
Отрепьев, да. По тем временам это гарантированный узаконенный самосуд со стороны любого православного.
Да.
Ему пришлось бежать. Ну, фигура мерзкая, поэтому идеальный вариант для приклеивания имиджа. Выглядел этот Отрепьев, цитируя Пушкина, так, цитирую, «Лет ему отроду за 50, борода седая, брюхо толстое». Выглядел же Дмитрий I, цитируя того же Пушкина, так: лет ему от роду 20, роста среднего, грудь широкая, одно плечо выше другого, на щеке бородавка, на лбу другая.
О, как.
Это я просто цитирую трагедию Бориса Годунова. Это совершенно разные люди. Лжедмитрий I говорил на 6 языках, прекрасно танцевал, прекрасно фехтовал, прекрасно ездил верхом и был не понаслышке знаком с гуманистической литературой европейского ренессанса. Значит, ну, дамы и господа, я призываю всех в свидетелей. Быстро этому научиться невозможно. За этим годы воспитания.
Безусловно.
Так вот, а бытовые привычки Лжедмитрия, многие, которые потом, кстати, сыграют роковую роль в его жизни, показывают, что его детство и юность прошли на Украине.
Угу.
Например, у него не было обычая спать после обеда. В Москве была как сиеста. Вот поели, все заваливаются спать.
Да,
Лжедмитрий никогда этого не делал.
Не делал.
А дело в том, что на Украине этого и в Беларуси этого обычая не было. Поэтому можно четко сказать, что его становление личности прошло, скажем так, в православных областях Речи Посполитой.
Угу.
Украина, Белоруссия, Смоленщина. Вот где-то там. И еще деталька, почему, значит, это очень принципиально важно для понимания этого человека. Он абсолютно верил в свое царское происхождение. Это не вариант всех последующих Лжедмитриев, коих было официально 4, неофициально 50. И это не вариант, скажем, Емельяна Пугачева, который, если помните, как он играл в царя, читайте Пушкина «Капитанская дочка».
Да,
понимаете? Да. Лжедмитрий был абсолютно убежден в том, что он законный сын Ивана Грозного и Марии Ногой. Это совершенно не является подтверждением того, что он действительно законный сын, но это говорит о том, что его так воспитали. Понимаете? Если он самозванец, то он невольный самозванец. Вообще, версия происхождения Лжедмитрия I в научной литературе укладывается в 3 версии.
Угу.
Первая версия, самая маловероятная, но не невозможная, что это спасшийся Дмитрий.
Угу.
Что убили подставного младенца.
Подставного, да.
Мария Ногая изолгалась чудовищно в ходе смутного времени. Веры ее показаниям нет никаким. Вот. Версия маловероятная, но возможная. Есть экзотическая версия, что это незаконный сын Ивана Грозного.
Угу.
Ну и традиционная версия, что он самозванец, что он не имеет никакого отношения к московским Рюриковичам. Но я еще раз подчеркиваю, это невольный самозванец, потому что он был воспитан в своем твердом убеждении, что он сын Ивана Грозного. Угу.
То есть все-таки место имеет быть официальной, традиционной версии, да?
Да, оно может быть, да, но это не тот образ, который... Я, бедный черноризец, явился к вам, Дмитрием назвался и Поляком в безмозглых обманул.
Угу.
Это не тот образ. Вот. Все иностранцы, которые с ним работали, вспоминали, говорят, истинно королевское величие. В жестах, угу. В поступках, в интонации. То есть человек воспитанный как принц, понимаете? То есть это совершенно не образ.
Ну, безусловно, в одночасье этому учиться невозможно.
И еще деталька, как впервые он всплыл в русской истории. Мы его впервые видим на Украине, на Полтавщине, слугой князей Константина и Адама Вишневецких.
Угу.
Это, чтобы вам было понятно, богатейшие магнаты Речи Посполитой, по национальности украинцы, по крови турово-пинские Рюриковичи.
Угу.
Вот. И он у них был слугой, потом он тяжело заболел, и вот дальше есть несколько версий. То ли он рассказал на исповеди священнику нечто такое, что тот забыл, про все побежал и все выложил братьям-князьям, то ли он какой-то документ представил, то ли есть версия, что пришла делегация монахов Киево-Печерской лавры и тоже что-то представила. Вишневецкие поверили, а они легковерием не отличались. И они подняли лучших врачей, прямо выписали, никаких денег не пожалели. Те вылечили Дмитрия. Он в одночасье из слуги превратился в гостя.
Угу.
И Вишневецкие начинают его двигать. А вот зачем Вишневецким это было надо? Очень интересный аспект. Видите, как в смуте все смыкается.
Угу.
Дело в том, что в Речи Посполитой в это время шла политическая борьба 3 политическо-религиозных группировок. Православных, католиков и протестантов. У власти католики, На троне сидит Сигизмунд III, шведский принц, который из-за своих католических симпатий потерял шведский трон. В Швеции был принят закон, что только лютеранин. Он отказался менять меру, его из Швеции попросили. В Речи Посполитой его избрали королем. Кстати, очень уважаемым королем. Памятник в центре Варшавы. Король Зигмунд, они его называют. Так вот, официально у власти католики. Но на самом деле православные протестанты сохраняют свои позиции. Они между собой коннектятся. Потому что и те, и другие в оппозиции к католикам.
Да, да.
И у них проект отправить в импичмент Сигизмунда. Я напоминаю, что у них республика. Король играет роль пожизненного президента.
Да,
Речь Посполитая — это республика. В импичмент Сигизмунда и провести на трон своего кандидата, на польский трон, на трон Речи Посполитой. Лжедмитрий I подходил идеально. По крови Рюрикович, если верить его претензиям. Кстати, и Гедиминович тоже. Потому что, вы все помните, Иван Грозный имел прабабку Гедиминовича. Так вот, по крови связаны с Московией, по воспитанию с Речью Посполитой. Идеальная фигура. Но в ходе этого проекта у Вишневецкого и у всех поддержавших его возникает еще одна интересная идея, из которой родилось все последующее. Уния Речи Посполитой с Московской Россией. Почему это уния? У них общий враг – Крымское ханство и Османская империя. Плюс Речь Посполитая меньше территориально, но население там раз в шесть больше, там плотность населения высокая. А Московская Русь огромная, но один человек на квадратный километр.
Да.
В Речи Посполитой 16. Если уния, часть населения Речи Посполитой уходит в Московию. Московия-то ровно счетом ничем не грозит, земли за горизонт. И Сибирь начали присоединять. Но тогда они совместно заваливают Крымское ханство. Они получают дикое поле. Вы представляете, какие материальные возможности? То есть дворянство и Речи Посполитой, да и Московии тоже давно слюнки текут. То есть очень вкусный проект. А для Московии это еще и возможность прорыва окна в Европу. Понимаете? Проект вкусный. Козырного короля не хватает. Вот Лжедмитрий — идеальный козырной король. И вот кто был его протеже? Это православно-протестантская партия в Речи Посполитой. Причем тут еще такая деталька. Вишневецкие привлекли Мнишков, своих дальних родственников. Лжедмитрий влюбился в Марину Мнишек. Значит, для Мнишков теперь уже проект свой собственный семейный, потому что если он станет московским царем, их дочь станет царицей.
Да, да.
А потом, может быть, и королевой. Проект вкусный. Но главное, кто поддержал Лжедмитрия? Лжедмитрия поддержала все беженцы от Ивана Грозного. Их было очень много. Бежавшие от опричнины. Бежавшие от опричнины, да. Дело в том, что они жили в Речи Посполитой, они пользовались всеми правами. Там уже была конституция, понимаете? Конституция в Речи Посполитой с 15 века действовала. Так вот, но, естественно, им всем хотелось вернуться домой, хотя бы потому, что у них там остались родственники и земли. И Лжедмитрий делает программный жест. Он говорит: если вы меня поддержите, вы из-за моего отца бежали. Я чувствую себя виноватым. Я искуплю грех своего отца, я вам все верну. И вернет. Вот интересный факт.
То есть пообещал, сделал.
Вы знаете, Лжедмитрий во время этой очень непростой кампании четко две группы обещаний. Одни, которые он обещает и выполняет. Другие, которые он обещает и даже не собирается выполнять. Вот московским эмигрантам он пообещал, что он вернет их всех на родину, вернет им землю. Все так и сделал. Донское казачество к нему обратилось, у них были сложные отношения с Годуновым. Он им пообещал: поддержите меня, я, сохраняя вашу вольность, всех вас возьму на службу в московское. Это тот статус казачьих войск, который они имели в Российской империи.
Да.
Пообещал, сделал. Сделал. И ведь уникальный вариант, когда он собрал войско, маленькое войско, 15 тысяч человек, мизер. Ему говорили: как с таким войском завоевывать Россию? А он, знаете, что ответил? А кто ему сказал, что я собираюсь ее завоевывать?
Да.
Я хочу отдаться моему доброму народу. Если мой народ готов меня принять, он сам меня приведет в Москву. Так так оно и вышло. Ведь поход Лжедмитрия на Москву 1604-1605 годов, зимой, Это можно сравнить только с походом Наполеона на Париж в 1814 году, когда Наполеон с горской солдат высадился и без единого выстрела занял всю страну. Потому что вся страна перешла на его сторону. Но одно крупное сражение было, кстати, проигранное Лжедмитрием.
Угу.
Вот. Причем, кто его выиграл? Его выиграли иностранные наемники в рядах Бориса Годунова. Потому что русские войска разбегались. И вот капитан Жак Маржерет, командующий мушкетерами кремлевской охраны, он сказал фразу, которая потом цитирована Пушкина. «Черт побери этих русских! У них нет рук, чтобы драться, но очень хорошо есть ноги, чтобы драпать».
Чтобы драпать.
А, кстати, Маржерет – уникальная фигура. Он законтрактовался в Россию на 20 лет как раз на смуту. И честно отработал это эти 20 лет. Правительства менялись как перчатки. Он служил всем. Потом написал шикарные мемуары совершенно.
Такой, вот, Дмитрий Владимирович, да. Что у нас в культурном, в общественно-политической
жизни? А вот сейчас насчет культуры. Как раз я хочу сказать два слова о Лжедмитрии на троне. Дело в том, что это самый поразительный момент с точки зрения именно культуры нашей страны. Потому что Лжедмитрий совершил невозможное.
Так.
С маленькой горсткой людей, поддержанный народом. Кстати, памятником вот этой мини-революции осталась песня «Комаринская».
Угу.
«Ах ты, сукин сын, комаринский мужик, не хотел ты своему барину служить». Комаринская область — это Курск.
Курск.
Они первые перешли на сторону Лжедмитрия.
Угу.
Кстати, войска Годунова там резню устроили. Вот, но в результате они еще больше стали драться Лжедмитрия. Вот, казаки... Ну, известный эпизод, героическая оборона крепости Кромы, отрядом казаков за Лжедмитрия, которые были. И вот он в июле 1605 года царь московский. Ну, патриарха его выгнали, посадили патриарха Арсения, мутная фигура, потом в католичество перейдет. Вот, но это смутное время. Но во всяком случае Москва подписалась вся, была так называемая покаянная грамота, и все население Москвы подписалось, что Лжедмитрий получил 100% демократическую санкцию. И вот он становится царем. Кстати, первые его шаги он вернул из ссылок всех сосланных за Годунова и всех сосланных против.
Против. Годунова. И за, и против.
Всеобщая амнистия.
Амнистия.
Он объявил, говорит, мораторий на смертную казнь, национальное примирение. Слушайте, лозунги из 20 века, понимаете? При нем он запрещал ругать Бориса Годунова. Он говорил, Борис Годунов, вы, говорит, все мизинца его не стоите. Да, он был моим врагом, я с ним скрещивал оружие. Но если бы он был жив, он бы сейчас сидел за этим столом.
Ну да.
Он бы не был царем, да. Вот, но я бы, и, говорит, при жизни, говорит, надо было ругать. После смерти пинать львертого льва большой чести нету. При жизни надо было. Это сразу, знаете, я...
Ну, у нас все, к сожалению, так и происходило.
Я вспоминаю строки истории Высоцкого. Но лишь цари уходят, как подхалимы все.
Да.
Изъяны в них находят, как сало в колбасе.
Да,
один
да.
был кровожаден, другой без головы. Скажите, Бога ради, где же раньше были вы?
Да.
Понимаете? Да. Лучше не скажешь. Так вот. И Борис Годунов... Да. И вот Лжедмитрий начинает проводить политику... потрясающе инновационную. То есть эта политика просто матрица для всех реформ 17 века. Значит, смотрите, при Борисе Годунове было разрешено строительство лютеранских церквей в России для иностранцев.
Угу.
Лжедмитрий этот подтвердил и дал аналогичное право католикам. При этом, тут же оговорив, что подавляющее большинство России православные, и он будет охранять православную церковь.
Угу.
Да. И сам он православный. Когда его спросили, как это сочетается, он, знаете, что ответил? Я говорю, а есть принцип свободы совести.
Ну вот уважаемые слушатели, на сегодня время нашей передачи завершается. Ну, а продолжение нашей беседы в рамках цикла «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, доцентом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова, историком Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в нашей следующей передаче. Мы продолжим говорить о смутном времени нашей Руси. Всего вам самого доброго. Разговоры об искусстве.